Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области протоиерей Павел Карташов.
Здравствуйте.
Отец Павел, вот тема, которую хочется предложить вам сегодня для разговора, она, может быть, не очень популярная, но мне кажется, достаточно актуальная. Если вы помните, когда мы были октябрятами и пионерами в далекие советские времена, была очень популярна песня с таким припевом: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И как-то так или иначе отголоски этого мотивчика звучат у нас по жизни постоянно. К несчастью, на мой взгляд, они звучат и в нашей церковной жизни. Почему? Очень много пишется, говорится, полемизируется, обсуждается во всевозможных дискуссиях и на православных телеканалах, и на радиоканалах. Как же найти ключик к сердцам молодого поколения, как ввести молодых людей в гармоничную христианскую жизнь, как помочь им в наше такое непростое для этого время понять евангельские истины и начать, по крайней мере, пытаться жить так, как проповедует Евангелие. Однако, когда мы приходим в храм, это было и 40 лет назад, и 20 лет назад, и сегодня, мы видим, что по большей части храмы наши наполнены далеко не юными людьми.
Так и 100 лет назад, и 200.
Вот. Но о том, как найти ключик к сердцам более старших поколений, мы слышим гораздо меньше. А ведь есть еще самое такое сложное, как выяснилось в беседах с нынешними священниками многими, очень сложное для них поколение – это совсем старшее. Вот люди, которые принято их называть пожилого возраста, вот пожилой возраст – это понятие резиновое, а раньше их называли стариками. И это больше соответствует физиологически тому, что они говорят сами о себе. Это не значит, у нас пели еще «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», но вот вечно молодым может быть человек в силах остаться в душе, но тело есть тело, и оно стареет. И не случайно среди наших ровесников очень многие сейчас говорят, что не мы оставляем грехи, а грехи оставляют нас со временем. Просто потому, что уже ничего не можешь и ничего не хочешь. А только думаешь о том, что вот у тебя очень болит поясница и еще 10 мест в организме.
Вопрос непростой. Оставляют ли нас грехи?
Да. Так вот, это такая расхожая шутка среди вот этого самого старшего поколения. Вопрос в том, что в церкви все-таки встречаются люди всех поколений, от детей до глубоких старцев. И церковь – это то место, где, казалось бы, все должны найти общий язык и с Богом, и друг с другом. Но получается ли это? И если не получается, почему? И как нам быть вот этим представителем разных поколений верующих православных христиан? Как нам найти друг друга? И как нам друг друга приручить?
Ну да. Ну, спасибо. Сейчас тема большая. И вообще, знаете, когда мы подходим так, вот молодежь, надо этот феномен... или феномен, в зависимости от смысла, который вкладывается, ударение ставится. Надо его рассмотреть как-то так, вот это. Потом там среднее поколение, зрелое, потом дети отдельно, потом пожилые люди, там старики, долгожители, как сейчас всякие градации применяются. Но церковь действительно, во-первых, это нечто целое, она должна всех объединить. А во-вторых, церковь — это как раз то место, где не мы друг друга ищем, а «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», поем мы на Пятидесятницу и иногда на другие памяти церковные. То есть нас собирает благодать Святого Духа. Всех ли она собирает? Во все сердца стучится, ко всем обращается, каждому о себе напоминает. Человек иногда слышит гром, не знает, где он, и он не понимает, кто стучится в его сердце. И идет-то иногда не туда. Зов был, а не воспитан так, не сориентирован. Ориент, восток, к востоку не повернулся, к востоку восход, востоков, к Господу Иисусу Христу не повернулся. Буквально, если слово ориентироваться, это значит определять свое место по отношению к востоку. Так вот, поэтому церковь — это прежде всего то пространство, то, где действует Бог. А Бог действует на всех. И почему же это не все собираются? Тогда вопрос каждому. Ты почему не пошел? А что с тобой? А в каком ты сейчас состоянии? А тогда молодость – это хронологические рамки или это состояние души? А старость – это то же самое или это состояние души? И так далее и тому подобное. То есть, вот, а где провести эту линию, разграничивающую человечество на отцов и детей, на поколения, вот эти поколенческие границы? И мы начинаем понимать, что церковь держится и продолжается во времени и живет людьми, которые соединили в себе, в своей жизни, с одной стороны, опыт, благодаря Господу Иисусу Христу, открытость, доверчивость, непосредственность восприятия окружающего мира, жизни, а с другой стороны, уже нажитое, наработанное, усвоенное с годами. И вот именно благодаря этим людям, в которых такая открытость, та самая детскость, о которой говорит нам Евангелие, не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть какая-то свежесть такая внутренняя, сохранившаяся, несмотря на ни на что, ни на радикулит, ни на ревматизм, ни на какие-то там и прочие вещи. А с другой стороны, ты же уже через многое в жизни прошел. У тебя есть опыт проб и ошибок, достижений и утрат. И только вот эти люди, они на самом деле и транслируют, продолжают. И невозможно себе представить, чтобы, например, церковь состояла из одних молодых людей. Нам книга «Екклесиаст» говорит: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано». Имеется в виду не режим дня, вот, не распорядок его, а удовлетворение своей прихоти. Рано, то есть раньше времени, продолжает «Екклесиаст» свою мысль, когда в свое время, то есть все в свое время должно совершаться в жизни человека. Невозможно себе представить, что церковь будет состоять из одних пожилых людей, которые там будут брюзжать на молодое поколение, говорят: вот, они никуда не идут, они там ничего не чувствуют, надо к ним подбирать там уже не ключи, а, не знаю, лом или еще какой-нибудь инструмент. А тема-то совсем не новая, она началась там не с Лермонтова, не с Пушкина, не с отцов детей Тургенева, ну, скажем, в нашей культуре, не с Островского, там, «Гроза». Нет-нет-нет, она Сократ устами Платона в изложении уже ворчал на молодое поколение, которое какое-то ненасытное, агрессивное, набрасывается на еду, никого по-настоящему послушать не может. Ну, энергия молодости, надо это учитывать при воздействии. И получается, что по-настоящему воздействовать на других людей-то, в себе являя вот этот счастливый синтез, это задача зрелых людей и пожилых. Им, прежде всего им, надлежит ради сохранения целого оставаться самими собой, по уму, культуре, не приспосабливаясь, но любя, быть такой средой притяжения. А это будет возможно, если они будут богаты внутренним богатством, внутренне красивы, мудры, образованны, будут любить тех, кто идет за ними, кто шествует за ними. А это великая сила притяжения и назидания, когда человеку не словами, не нотациями, а примером жизни есть что показать. Вот. Мы знаем, что можно, конечно, пойти по другому пути. Можно все время ориентироваться. А что сейчас любит молодежь? А на каком она языке сейчас разговаривает? А какие у нее привычки? Сейчас я ее эпатирую, сейчас я удивлю, я сейчас буду. Как там? Эй, Ненька, шаришь за альтушку? А в переводе на русский язык очень умное высказывание. Эй, женщина, вы разбираетесь в альтернативной культуре? Здорово, да. Никогда не догадаешься. А альтушка-то что? Это альт другой. Альтернатива, другой путь. То есть это та вот самая это современная, которая привлекает к себе внимание. Ну, шарить-то мы знаем слово. Я что-то в этом не шарю. То есть не разбираюсь. Вот. Ну да, я могу сделать усилие, начинать разговаривать не только на языке, но и на языке понятий. Ну, хорошо, ну, какое-то время я буду любопытен для этого молодого поколения. Но куда я зову? Подобрав все эти ключи, временные ключи, не настоящие, которые создадут эффект взаимопонимания. Но того самого счастья, счастье – это когда тебя понимают, того взаимодействия на глубине, вот сопричастности чему-то главному, что нас вообще в церкви объединяет? А что нас объединяет? А то, с чего началась проповедь Господа Иисуса Христа? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть нужно изменить свой взгляд на мир, на себя, на Бога. Почему? А нам светит Царство Небесное. А у нас одна цель. У нас одна цель. И здесь, знаете, как не вспомнить то место из Священного Писания, которое не каноническая книга, которая очень часто звучит, она у нас на слуху. Мы когда совершаем всегда в церкви память преподобным мученикам, мы в качестве третьей паремии, то есть отрывка из Священного Писания Ветхого Завета, мы читаем книгу «Премудрости Соломона». И там сказано, а праведник, если и рановременно умрет, в покое будет, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется». Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета. То есть здесь как-то смещаются наши понятия. Смещаются наши понятия. Первое – это честная старость и мудрость есть седина для людей. Вот. То есть мудрость – это настоящая седина для людей. Не хвались тем, что ты там заслужен, что ты отмечен, что ты, может быть, иногда формально уважаем в обществе. Мудрость есть твоя, твой иконостас, твои награды, твоя седина.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим на сложную тему, где кончается старость и начинается мудрость. Да. Что касается межпоколенческих связей в церкви, вы знаете, я тут вспоминала свое вхождение в церковную жизнь. Собственно, начало 80-х годов молодых людей в церкви было очень мало. И приходящих, вот новеньких, новокрещённых было совсем немного. Естественно, старшие поколения преобладали. Но отношение было удивительное, потому что нас буквально пестовали. Вот эти старики и старухи, нельзя сказать, что они только о нас и думали, но они, когда видели молодое лицо среди привычных уже лиц прихожан, они начинали опекать. Потому что я не знаю, откуда было это такое глубокое понимание, что человек непривычный к церковной жизни, во-первых, он рассеивается, он устает, у него может быть даже обморок от непривычного вот такого кислородного голодания, когда на праздник народу много, и человек, не рассчитав силы, протиснувшись поближе к солье, чтобы видеть, что там происходит, оказывается в ситуации, когда ему становится дурно, а выбраться из этой толпы он не может. И тут вся надежда была исключительно на окружающих старших людей, которые тебя подведут к скамейке, усадят, там по цепочке передадут тебе стакан святой воды, который взяли где-то там за ящиком. То есть все вот это создавало ощущение, что с тобой возятся, как с ребенком, хотя ты уже взрослый и вполне самостоятельный человек. И это удивительно трогательное чувство, оно, мне кажется, мне лично дала возможность его в какой-то степени понять. Жена моего духовника, с которой мы подружились, матушка, она как-то очень близко к сердцу приняла вот молодых людей, которые оказались рядом с батюшкой, и много с нами общалась, разговаривала, давала книжки читать, рассказывала что-то. И в какой-то момент она мне сказала: «Ты знаешь, я тебя завидую. Ты настолько ярко, живо и красочно все воспринимаешь, я уже так не могу». А она, собственно говоря, всю жизнь в церкви, и из церковной семьи, и замужем за священником. И вот тут у меня что-то произошло, какой-то контакт, провода в голове соединились, и я начала понимать, почему, собственно говоря, они с удовольствием общаются с нами, эти церковные люди. Потому что, по-видимому, вот эта живость восприятия неофита помогает им в какой-то степени оживить и свои собственные чувства к церковной жизни. Вот этот симбиоз, вот это сочетание очень важное, когда идет перелив внутренних вот этих богатств из пласта одного церковного поколения в другое. Как это работает, я даже не могу себе представить, есть ли это сейчас в приходской жизни, но тут вам виднее.
Ну да. А вы знаете, вот тоже я тогда предамся воспоминаниям, я от одной женщины слышал как-то, она меня ну, стала интервьюировать. Сказать: «А вы когда вот по-настоящему так вот вошли?» Ну, я ей объясняю, что вот, 80-е годы — это уже такое сознательное для меня христианство, я уже так по-настоящему раскрылся. И она мне вдруг говорит: «Тогда, это к вашим словам, тогда молодых людей было немного, но, знаете, мое наблюдение, многие из тех, кто вот по-настоящему так очень сознательно, серьезно стал ходить в церковь в 80-е годы, большинство стало священниками». Видимо, тоже какие-то такие, знаете, как тогда воцерковиться по-настоящему. Причем мы очень разные были люди. У меня там один из закончил МГИМО, это экономический факультет, потом в Ништорге работал и там за границей работал. Вот. Другой физик, который в Долгопрудном учился в физтех, актер. Самые-самые-самые разные люди, но вот которых как-то вот Господь позвал, они откликнулись. Вот. Те немногие избранные из многих званых. И вот потом они продолжили свой путь. И ваши воспоминания, и я готов подтвердить, то, что мы сейчас с вами вспоминаем, разрушает один из стереотипов про... Даже как-то не хочется это сейчас говорить про злых старух, которые там встречают. Вот я совершенно с вами согласен. Меня встретили очень добрые старушки. Я вспоминал как-то, я не помню, по какому поводу, уже не раз приходилось об этом говорить, я застал, еще не став священником, я в 91-м году стал священником, я застал так называемых пожилых женщин, которые про себя говорили, я впервые это услышал, и мне надо было уточнить, что они имеют в виду, николаевские, мы говорили. Николаевские, вот они церковь помнят до 1917 года, поэтому себя при государе императоре Николае II, поэтому себя называли николаевские. Я говорю, как любопытно, и как вообще, как мило, как хорошо. Николаевские бабушки. То есть они на моих глазах уходили, они были все, они прошли через этот скорбный, трудный 20 век, и они для нас сохранили веру. Поэтому вот эти белые платочки, о которых мы там часто вспоминаем, это были те стойкие женщины, которые этому огню не дали погаснуть, которые его в своих, в этих внутренних лампадках на всех ветрах столетия сохранили, и мы зажглись от него. Наверное, мы, я думаю, так, ну, все-таки коптя, там, теряя масло, елей, добрых дел, молитвы и прочее, но, тем не менее, как-то его еще храним себе. И вот я только подтверждаю ваши слова, что да, действительно, какое счастье, что, во-первых, мы... Ну, мысль, которая меня никогда не покидает, каждому поколению своя миссия, своя роль, своя партия в этом хоре, и, может быть, иногда нашей ошибкой является то, что мы проецируем свои понятия, свое понимание на другие поколения, на других людей. Вот, ну, это никуда не денешься. Мы иногда, уча, наставляя, говорим, неповторимый опыт, ты должен быть таким-то, таким-то, таким-то. Да, он должен быть. Счастье, если он не повторит твоих ошибок. Но в то же время вспомни и свои, и себя. А для чего вспомни? Ну, мы же говорим, от многих и лютых воспоминаний освободи меня. Это да, это верно. Не надо вспоминать вот в этом аспекте, вот, так сказать, пережевывая и возвращаясь на как пес кое-куда. Вот. Но, с другой стороны, ради снисхождения, ради того, чтобы... Ну, ты пойми, ты сразу вообще стал таким, какой ты сейчас, таким правильным, хотя в душе у тебя могут быть там бури и страсти и все так далее. Это я к слову о том, что грехи нас оставили. Ну, я как священник, как и духовник могу сказать, что, увы, они могли видоизмениться, но они там, к сожалению, живут, и если у человека откажут тормоза, то есть он перестанет себя контролировать, а такое тоже может быть, это развивается разными медицинскими терминами, и там и деменция, и какие-то еще, то как раз те самые страсти, которые, увы, не улетели, они могут выползти, они могут развиться. Это к вопросу вообще такая очень серьезная и очень, очень такая важная тема, но отдельная. Поэтому, но каждому поколению своя неповторимая роль. И мы должны, на мой взгляд, полностью повернувшись со всем благожелательством, как эти женщины, со всем радушием к этим ныне входящим, а отвечая на ваш вопрос в процентном отношении, сколько, ну, в моем, например, приходе, а он не городской, это такая фабричная окраина Москвы, вокруг заводы, вокруг там, вот Голицыно, Большие Вязёмы, Преображенский храм, рядом музейный комплекс, мы в таком в окружении, в кольце музейных зданий, музей-заповедник Пушкина. В моем приходе у меня приблизительно вот этих самых бабушек процентов 20. А процентов 40-50 – это люди среднего поколения. Это от 35 до 55. Из них женщин две трети, но одна треть мужчин. А если молодые? Есть. Их процентов 15-20. Ну, вот где-то мы к 100 подошли, условно говоря. Их процентов 15-20. А среди них такие... Да, они... многие, мы знаем это общее место, они в детстве ходят, у нас воскресная школа, мы минут там из двух чаш, минут 15 причащаем детей, вот. Потом эти дети, достигая пубертатного криза, снимают кресты и говорят, вы меня водили, я туда не хочу. А я призываю всех не отчаиваться и не говорить, что все потеряно, нет-нет. Что там не вырубишь топором, что написано пером, что мы там написали на их душах, на плотяных скрижалях сердца, то они придут, может быть, многие из них придут, вернутся, но уже совсем по-другому, уже, конечно же, может быть, приобретя опыт скорби, будут травмированы жизнью, будут иметь шрамы на душе, но то, что в них заложено, оно скажется, и об этом нас учит вся история человечества. И драматизировать или, может быть, преувеличивать разрыв поколений не следует, а еще раз и еще раз и еще раз скажу. Вообще, да, мы сейчас, вот это очень важно, это, может быть, главная моя мысль, с которой я живу в отношении, вот в этом плане. Да, мы видим постоянно какие-то разломы. Мы видим распадающееся человечество по гендерному признаку, по возрастному признаку, по психологическому, националисты, там... И вот эти вот распадающиеся миры и границы между ними, а иногда просто пропасти какие-то расходящиеся. А как это уврачевать, если это уврачевать возможно? А сначала надо понять причину. А причина очень простая. Мне все время вспоминается по этому поводу, его цитирую часто, но в несколько искаженном виде эти слова Достоевского. «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» сказал капитан Бурбон в «Бесах». То есть, а если этого... общей энергии, этой атмосферы, этой связующей всех силы вдруг нету, она исчезла из сознания очень многих людей и целых народов и прочее, тогда человечество неизбежно начинает распадаться. Это вот как душа, оставляющая тело, а мы так и говорим, что такое смерть? Это временное разлучение души от тела. Что происходит с телом? С земной жизнью, с этой нашей инфраструктурой, материей, вот это все, оно может распадаться, и дурно пахнуть, и параллели можно провести с экологическим кризисом, с тем, что пить нечего, дышать нечем, то все 50. Ну а что с нами происходит? Это следствие наших духовного омертвения. Нас этот дух оставляет, мы начинаем распадаться на глазах. А какая цель? А только одна, а это... Легко сказать, вспомнить о Боге, вернуться к вере. Так вот, те, имеющие опыт и сохранившие свежесть восприятия жизни, эти, в душах, в сердцах которых осуществляется вот этот спасительный синтез мудрости и детскости, вот на вас вся надежда. Оставайтесь самими собой. Это лучший ключ ко всем возрастам.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, протоиерей Павел Карташов. Мы говорим о том, как бы нам в старости остаться молодыми. Но на самом деле, мне кажется, то, что в этих рассуждениях остается, как правило, за скобками – это то, что не очень часто учитывается, и многие священники признают, что они даже не знают, как это учитывать в общении со своими духовными чадами очень старшего возраста. Дело в том, что зачастую они нуждаются в том, чтобы их просто пожалели. Им очень и очень тяжело чисто физически нести на себе груз вот этого существования, поскольку только когда начинаешь подходить к этому возрасту сам, и оказывается, что твои друзья, оставшиеся еще на этой планете, они уже тебя сильно старше, и ты их слышишь в разговорах там каждый день, и ты понимаешь, что главный лейтмотив их житейских разговоров – это боль. То есть это люди, которые в силу независящих или зависящих от них причин, входят в полосу жизни, когда у них столько хронических заболеваний, что боль становится их постоянным спутником. И все эмоции, все чувства, все мысли проходят как бы через фильтр этой боли. Человек, который живет не так, который, слава тебе, Господи, пока более-менее здоров, он понять это может только чисто теоретически. Потому что представить себе, что переживает человек, скажем, там, 40-50 лет, ходящий в храм каждое воскресенье, когда он понимает, что он больше не может. И не может, потому что у него ноги не ходят. А там, скажем, родственники могут его отвезти в храм не чаще, чем раз в месяц. И человек, сталкиваясь с этой новой реальностью, должен себя перенастроить, а в одиночку это сделать очень трудно. Ему нужна помощь и священника, и, насколько я понимаю, верующих друзей разного возраста. И помощь эта тоже должна быть разная. Потому что с кем-то просто можно и нужно поговорить, а кто-то может и в аптеку для тебя сходить, да. Или там на той же машине приехать и привезти тебя в церковь, когда да. некому это сделать. То есть это вот очень большой клубок проблем, к которому непонятно, с какого бок подходить.
Угу. Не, вот, ну, мне остается опять подтверждать. Я могу ошибиться. Есть у нас сейчас здравствующий, дай бог здоровья, много лет, священник, он, кажется, здесь тоже бывает, Антоний Латерев. Вот, вот, жму ему руку на расстоянии. Он как-то говорит, не, он многократно это повторяет, я слушаю и думаю, да-да-да-да, вот-вот-вот, именно-именно. Говорит, ну не знаю, говорит, ну как вам, но мне кажется, что священник прежде всего должен быть добрым, вот. Я как-то, мне эти слова сразу как трезвят, я начинаю на себя смотреть, себя так вот, ну, стыдить, вспоминая, когда я бываю нетерпелив или поспешен. Но это самое главное, и вы эту тему затронули. Их надо пожалеть, им надо сочувствовать, им надо пойти на помощь. Это то, что мы сейчас можем, не просто можем, но не можем не сделать. Потому что, ну а как же? Если с молодыми надо пойти в поход и там и еще куда-то, и как-то их там чем-то увлечь и прочее-прочее. А эти люди при общении, с которыми сердце сжимается, сочувствием, состраданием, но как у Господа Бога все премудро? Если ты даже достигнув определенного возраста, сам-то вроде еще и ногами ходишь, и все можешь сделать, но Господь тебе посылает близких, родных, и ты постоянно видишь перед собой эту нужду, боль, скорбь. А так как ты с этими людьми совершенно особенным образом связан, вот глубокими узами, как Зыкина пела... В селах Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» неизвестно для женщины. Там женщина скажет что-то, «жалею тебя». Вот это жалость, это сострадание, а оно любовь. И вот оно для тебя постоянное. Человек, близкий тебе, страдает телесно, ты страдаешь душевно. Ты, ну, это не слова, это действительно постоянная мысль, как облегчить. Это как у Тютчева. Одну тебя мне оставил Бог, чтобы я еще ему молиться мог. Вот. А это постоянная тема сострадания. И она расширяется, потому что в приходе ты видишь, я вот, ну да, вот уже в определенном возрасте, и передо мной с 91-го года прошли, ну, многие люди ушли, а многих людей я помню молодыми. Я помню их не просто молодыми, очень деятельными, очень энергичными. Все. А сейчас я вижу, что они немощны. И для меня они не состарились, потому что для меня это некий туман, мгла. Это что-то такое внешнее. И когда мы с ними начинаем разговаривать, я с тем же человеком общаюсь. Все это мы разговариваем как бы поверх лет, годов. То есть общаемся душами и... И человек мне начинает вспоминать, и я его перебиваю, начинаю вспоминать, и мы с ним в том диапазоне, на той волне, которая молода, которые, по крайней мере, не старятся.
Вы знаете, я вспоминаю, у меня очень тяжело уходила мама, и как-то я ее спросила: мама, а вот ты себя внутри, когда не смотришь в зеркало, насколько себя ощущаешь? Она говорит: ты знаешь, в те редкие дни, когда я просыпаюсь, у меня ничего не болит на 18 лет. Так что, ну, это бывает в те редкие дни, когда ничего не болит.
Да-да-да.
На самом деле это трудно понять и трудно потерпеть старшего человека, потому что, как сказал поэт, и старческой любви зазорней, и сварливый старческий задор. Вот этот сварливый старческий задор мы все видим, и нас он ужасно расстраивает и раздражает. А понять, откуда он берется и каким образом можно его вылечить, перенастроить человека – это не каждому дано, во-первых, во-вторых...
А потом, может быть, такие вещи и не лечатся. Их надо принять, их надо вытерпеть.
Вот. Вот да. Как научиться терпеть своих близких, совсем близких, вот родных, там, родителей, может быть, бабушек, дедушек, мы этому не можем научиться. А как научиться терпеть людей, не связанных с нами родственными отношениями, те, с которыми мы встречаемся в церкви? Ну вот, это же кто-то должен объяснить, как. Ну вот какой-то алгоритм, как в себе пробудить то самое необходимое чувство к ближнему, о котором нам Христос говорит, когда ты стоишь в церкви, и этот человек, вот этот кряхтящий, сопящий, который тебе может там 10 раз на ногу наступить, и вообще он тебе, как сейчас говорят многие, мешает сосредоточиться на молитве. И когда слышу, думаю: боже мой, какие мы странные люди, какая может быть молитва, если нам кто-то мешает.
Преснопамятный мой любимый протоиерей Дмитрий Смирнов вспоминается, он говорит: вот ты стоишь на молитве, и тут подходит ребенок и говорит: бабушка там, ну, которая болеет или что-то, просит за молоком сходить. Как надо поступить? Ну, одна из реакций: ты что, ты знаешь, с кем я сейчас разговариваю? А другая правильная реакция: все, оставляй, иди, Бог не обидится. Наоборот! Наоборот, будет очень хорошо. Я вспоминаю, когда я, ну, позвольте о личном, но венчался. Священник, уже говоря напутственное слово, держа перед нами, передо мной же, с моей супругой, крест, сказал... ну, обычно говорят: ну, теперь поздравьте друг друга, поцелуйтесь. Говорит, держите крест, говорит, вот, поцелуйте крест. И отныне в жизни только через него, не напрямую. И как научиться терпеть? Отвечаю на вопрос, если можно. Есть два пути. Есть путь пойти к психологу, условно говоря, к светскому, и сказать: вот, давайте так, где-то точка невозврата, где-то бифуркация, где-то развилка, с которой я, пойдя не по той дороге, вдруг перестал понимать, терпеть, меня все раздражает, и вообще не могу. А другая точка, а мы же в церкви стоим, и вот он кряхтит. А и когда у тебя вдруг что-то поднимается, найди глазами, ну, условно говоря, распятие. Он терпел и нам велел. Найди икону Пресвятой Богородицы. То есть... что может быть? Напрямую нельзя, только через него. Только он дает тебе возможность другого человека почувствовать, понять изнутри, и не, даже не уговаривая себя, а благодатно, а если хочешь поуговаривать себя, еще как-то облечь, ну, можно вспомнить, и я такой же буду, или а вот меня же другие терпят. Вообще очень хорошо все время оборачиваться на себя и говорить: а я-то никого не раздражаю? А я-то вообще не чудной? Для окружающих людей. Может, вот, здесь не надо перекомплексовывать, то есть как шарахаться от самого себя постоянно и говорить: ой, я такой уж не молодой, там, наверное, все, я смешной и так далее. Но будь самим собой. Вот опять же, будь самим собой в самом хорошем смысле слова. Но единственное, это с уважением и мудро. Но мудрость, она категория, которая относится к, еще раз повторяю, ко времени. То есть она постепенно взращивается, она она возникает. Об этом и Священное Писание, апостол Павел, когда он к молодым христианам обращается, он говорит, вы еще не могли воспринять сложного, я кормил вас молоком. Вот. Также, развивая эти мысли апостола Павла, один из величайших богословов всех времен и народов христианских, святой Ириней Леонский, у него есть фундаментальный труд против ереси или обличение опровержения лжеименного знания. Он пишет о том, что да Господу Богу совершенно возможно и всем молодым сразу дать весь разум и все силы, и не позволить старикам там как-то меняться. Нет, говорит, это молодым это будет совершенно не полезно. Поэтому все во всем должна быть очень важная и спасительная постепенность. Он говорит, как мать может доставить младенцу совершенную пищу, но он еще не может принять пищу старшего возраста, так и Бог мог вначале даровать человеку совершенство, но человек не мог принять его, ибо он был еще младенец. То есть в раю Адам и Ева, и эту мысль потом развивает преподобный Максим Исповедник, замысел Божий каков был? Чтобы были как боги. Что говорит сатана Еве? Станете как боги. Обезьяна, вор, своровал у Бога эту мысль и предложил сразу, и не из рук Божиих, со временем достигнув этого состояния, когда можно принять, а своровать предложил, восхитить самим, то есть унести такой рейдерский захват. Вот, вот в этом вся трагедия. И вот Леонский пишет, он человеку надлежало сначала произойти, и произойдя возрастать, возросши возмужать, возмужав размножаться, умножившись укрепляться силами, укрепившись прославиться, и прославившись, то есть восприняв славу того, кто тебя так бережно и терпеливо во времени растит, видеть своего владыку. Ибо Бог имеет быть видим. Слава Богу, мы стоим в церкви, Он имеет быть видим. Видение же Бога производит нетление, а нетление приближает к Богу. То есть материалист скажет, это просто вот посмотреть, и это производит нетление. Ну, смотря как посмотреть, и что за этим понятием стоит. То есть воспринять всю эту благодатную энергию, всю эту силу, которая производит в тебе нетление. И если, вспоминая апостола Павла, внешний мой человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы в нашем разговоре добрались уже до таких высот, что дух захватывает.
Ну, надо знать, как-то надо водоизмещение такое, что вот не по собственным воспоминаниям, а у всякого вопроса есть богословская глубина.
Так вот, по поводу жалости и...
милости.
Исповеди. На самом деле очень трудно, и, насколько я понимаю из разговоров со священниками помоложе и с прихожанами постарше, очень сложно батюшке принимать исповедь и духовно окормлять человека, который ему в дедушке годится.
Или в прадедушке.
Или в прадедушке даже. Так вот, если священнику трудно этот внутренний барьер перейти, то каково же просто мирянину, ведь перед ним стоит вроде та же самая задача. Да, к нему на исповедь дедушка не придет. Но если ты хочешь в общении, пускай даже немногословным, каким-то образом соприкоснуться с сердцами, то это требует определенного приближения. А как ты к нему приблизишься, если ты не знаешь, на каком языке с ним разговаривать?
Ну вот, у нас, слава Богу, у нас один язык. Христианский, евангельский язык сострадания, сочувствия, любви. И я думаю, что ко мне как к духовнику обращаются и некоторые мои воспитанники, принявшие священный сан. Вот. Ну, потом я уже с 2003 года в семинарии преподаю. Вот. Если меня услышат, хочу даже как-то вот слова, ну, похвалить и слова благодарить. У меня, например, вот сейчас, вообще все годы, прекрасный первый курс, ну, это первый, это он как второй, вот, с которым мы изучаем патрологию. Я вижу, это молодые люди, с которыми мы общаемся на всех уровнях на одном языке. То есть это люди, которые стремятся, они хотят быть образованными, быть умными, в перспективе мудрыми. Они хотят быть добрыми, они хотят служить людям. У них есть и какие-то свойственные молодости, может быть, желания. Они хотят, конечно, благополучия, но энергия, ну, конечно, энергия молодости, и все. И не надо это оспаривать или над этим смеяться, ни в коем случае. Это я предполагаю, что они хотят, а мне они об этом говорили. И вот ко мне приходят и спрашивают, это как? Я говорю, ну, пока жизненного опыта такого нету, чтобы давать, может быть, конкретные советы, но ты должен, во-первых, за этого человека сразу, не случайно совершенно, Господь Бог тебе его привел, ты должен за него молиться. Как молиться вообще? Знаете, как это же, это относится вообще ко всем возрастам. Лучше с Богом говорить о детях, чем с детьми о Боге. А лучше и так далее. И дальше по всем возрастам. То есть, вот он ко мне пришел, я должен ему, если я не могу ему сказать ничего конкретного, потому что не обладаю такими знаниями и такими сведениями, то, что я обязан дать ему, он должен почувствовать, что я с ним, что я ему сопереживаю, что я ему желаю добра, что, ну, в самом таком глубоком смысле. И очень важно еще вот что, что ему не просто всего этого желаю, это само собой, а чтобы этот человек вдруг понял, почувствовал, что вот то состояние, которое я сейчас переживаю, я не требователен. Это очень важно в отношении людей пожилых. Я вдруг... Вы вспоминали свою маму, я вспоминаю свою. И во мне, как в человеке, принимающем исповедь, очень много изменилось после того, как моя мама, она дожила такого очень почтенного возраста. Она в 92 года скончалась. И в какой-то момент... Она начала болеть где-то с 75, с 80, и долго так, то выздоравливая немножко. И в какой-то момент я понял, что я смотрю на всех пожилых женщин и пожилых мужчин, как на свою маму. И вдруг во мне проснулось такое снисхождение. Раньше только двойной стандарт иногда говорят. К своим-то ты и вон как. Нет. Вот я, как же ты разрешаешь маме? Ты говоришь, мамочка, ты, пожалуйста, конечно, ну что, Бог простит. Я же вижу, как тебе трудно, как ты страдаешь. И я увидел во всех женщинах маму. Во всех стариках. Ну, папа мой еще раньше умер, но родственников пожилых. И это очень важно. Но не обладая таким опытом молодой священник, его говоришь... Ты подумай, что когда-то наступит время, когда ты приобретешь такое внутреннее расположение. Давай сейчас ты уже на это настраивайся. Помня, нет любви, твори дела любви. Любовь придет.
То есть даже если мы внутри не чувствуем никакого движения тепла, мы можем его вызвать внешними делами?
Ну, вообще машину надо заводить. Угу. И дорогу осилит идущий. А молитва дается молящемуся. И поэтому, ты не можешь требовать от Господа Бога, пока только Господь знает, в каком ты сейчас состоянии и что в тебе там такое есть, почему Он тебе не дает такой вот силы, сочувствия и так далее и подобное. Но тут включается чувство долга, ответственности. Ты должен пожилым сочувствовать, а... молодых вдохновлять общей целью, которая, кстати говоря, для молодых очень внятна. Я это проверял не раз, когда ты говоришь о том, что вы поймите, поверьте мне пока, если хотите, на слово. Вот впереди у нас выбор. Есть очень светлое, счастливое, полное будущее, и есть совершенно темное, одинокое место, которое уготовано эгоистам, которое уготовано людям, которые только для себя живут. Поэтому я сейчас не буду это вспоминать, но вспоминаю для них. Для которых говорит, я еще ничего не чувствую, ничего не знаю. Говорю, давай с тобой на рациональном языке, на логическом. Пари Паскаля. Давай свою вспомним. Это. Вот, на что надо поставить? Поставя на безбожие, ничего не теряешь, хотя при жизни очень много уже потеряешь, а поставя на Бога, все приобретаешь. И, ну, сейчас долго излагать не буду. Можно поинтересоваться, в интернете найти. В самых разных интерпретациях, изложениях и Семёна Людвиговича Франка, нашего религиозного мыслителя начала века, прекрасную интерпретацию этого Пари Паскаля. Вот, а это для юных. Давай с тобой хорошо, давай с тобой логически мыслить. Стоит верить или не стоит? По всему выходит, что стоит. Давай с тобой попытаемся. А поставим такой эксперимент. Времени у нас впереди. Тебе до 100 лет жить. Вот. Давай с тобой поставим это. Знаешь, как-то цепляет. Вообще говорит, а почему нет? А давайте посмотрим. Ну, надо тогда, чтобы Бог устроил эту встречу. И чтобы людям обозначить и сказать им, а вы знаете, на самом деле в истории всей человеческой перед людьми стоит одна и та же цель. Не верите? Ну, есть древнегреческое учение, называется телеология, его потом применяли как одно из доказательств бытия Божия. Телос – цель, логос – учение, цель. То есть невозможно жить без цели. Вы разумные существа. Цель должна быть самая благородная, мудрая, умная, достойная вас. Давайте обсудим диапазон, что нам вообще предлагает жизнь. И давайте остановимся на самой такой, которая вдруг наполнит смыслом и силой все. И мы придем к абсолюту с вами. А абсолют – одно из имен Бога. Логично, они говорят, логично. Все, давайте. Дальше давайте рассуждать. Вот. Ну, а вообще, молодость – свойство некоторое, может быть, как ни странно, при всей внешней активности некоторое торможение, некоторая внутренняя неспособность по-настоящему сочувствовать, потому что они очень заняты собой. У них машинное отделение так гудит, что вообще они редко кого по-настоящему могут услышать. Я вспоминаю Дума Лермонтова «Богаты мы едва из колыбели, ошибками отцов и поздних их умом, и жизнь узнав, что томит, как праздный путь без цели, как пир на празднике чужом». И у него есть такие слова: «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви». Такое промежуточное состояние, апокалипсис вспоминается. Ни холоден, ни горяч. «И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». То есть этот кровяной огонь, а в душе какой-то вот, какой-то некий такой холод тайный. То есть отсутствие, вот, Лермонтов написал в 38-м, а Пушкин в 30-м году, вероятно, в 30-м году писал одну из последних, чуть последнюю главу Евгения Онегина: «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел». Ответ на наш вопрос. Что значит, надо все-таки заводить эту машину? Да, с годами надо вытерпеть этот жизни холод.
Ну вот на этой оптимистической ноте позвольте закончить нашу беседу сегодняшнюю. Огромное вам за нее спасибо. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания, спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».